Она хотела добавить еще что-то, но в нерешительности замолчала. «Вы не будете возражать, если я пойду с вами?» — спросил я. «Мне кажется, что в такое время людям вроде нас с вами не следует бродить в одиночку». Она с благодарностью взглянула на меня.
«Спасибо вам. Я чуть не попросила вас об этом сама, но подумала, что у вас, возможно, и без меня есть о ком позаботиться».
«Никого», — сказал я. «Во всяком случае, в Лондоне».
«Я очень рада. Дело даже не в том, что я боюсь, как бы меня снова не схватили. Теперь я буду очень осторожна. Но, честно говоря, я боюсь одиночества. Я начинаю чувствовать себя такой отрезанной от всех, такой покинутой».
Я стал видеть все в новом свете. Чувство облегчения постепенно вытеснялось растущим осознанием мрака, ожидавшего нас впереди. Сначала было невозможно не испытывать некоторого превосходства над остальными и, как следствие, уверенности. Наши шансы выжить в этой катастрофе были в миллион раз больше, чем у них. Там, где им нужно было шарить, нащупывать и догадываться, нам оставалось просто идти и брать. Но кроме того, должно было быть и другое. Я сказал: «Интересно, сколько людей сохранили зрение? Я натолкнулся на одного взрослого мужчину, на ребенка и грудного младенца. Вы не встретили ни одного. Мне кажется, нам предстоит убедиться, что зрение сделалось настоящей редкостью. И некоторые ослепшие уже начали понимать, что их единственный шанс на спасение состоит в том, чтобы завладеть зрячим. Когда это поймут все, нам предстоит много неприятного». Джазелла поднялась с места.
«Мне пора идти», — сказала она. «Бедный отец, уже пятый час».
На Риджент-стрит меня вдруг осенило. «Перейдем-ка на ту сторону», — сказал я. «Кажется, где-то там должен быть магазин». Магазин там был. Мы обзавелись парой ножей в ножнах и ремнями.
«Совсем как пираты», — сказала Джазелла, застегивая на себе ремень.
«По-моему, лучше быть пиратом, чем пиратской добычей», — возразил я. Пройдя несколько сотен метров, мы наткнулись на огромный сияющий автомобиль. Таким роскошным машинам положено едва слышно мурлыкать, но когда я включил двигатель, нам показалось, будто она взревела громче, чем все уличное движение в каком-нибудь деловом квартале. Мы двинулись на север, выписывая зигзаги возле брошенных машин и бредущих людей, застывавших посреди улицы при нашем приближении. На всем пути лица с надеждой обращались к нам навстречу. Когда мы проезжали мимо, они разочарованно вытягивались. Мы проехали дом, охваченный пламенем, и где-то в районе Оксфорд-стрит поднимались клубы дыма от другого пожара. На Оксфорд-Сёркус народу было больше, но мы аккуратно пробрались через толпу, миновали здание BBC и выехали на транспортную дорогу в Риджент-парке. Нам стало легче, когда улицы остались позади, и мы оказались на просторе, где не было несчастных людей, бредущих на ощупь неизвестно куда. На полях, заросших травой, мы заметили только две или три небольшие группы триффидов, ковыляющих в южном направлении. Каким-то образом они ухитрились вытянуть из земли колья, к которым были прикованы, и волокли их на цепях за собой. Я вспомнил, что несколько десятков экземпляров содержались в загоне при зоопарке, некоторые на привязи, а большинство просто в двойной ограде, и удивился, как им удалось оттуда выбраться. Джазелла тоже заметила их.
«Для них это, наверное, безразлично», — сказала она.
Остаток пути мы проехали без задержки. Через несколько минут я затормозил возле ее дома. Мы вышли из машины, и я распахнул ворота. Короткая подъездная дорога вела вокруг лужайки с кустарником, скрывавшим фасад дома со стороны шоссе. Едва мы обогнули ее, как Джазелла вскрикнула и побежала вперед. На гравии ничком неподвижно лежал человек. Лицо его было обращено к нам, и в глаза мне сразу же бросилась яркая красная черта на его щеке.
«Стойте!» — заорал я.
Вероятно, тревога в моем голосе заставила ее замереть на месте. Теперь я заметил триффида. Он затаился в кустарнике, поблизости от распростертого тела.
«Назад! Живо!» — сказал я.
Она колебалась, не спуская глаз с лежащего.
«Не должна же я...» —
начала она, оборачиваясь ко мне. Затем она остановилась, глаза ее расширились, она завизжала. Я круто повернулся и увидел перед собой другого Трифида, громоздившегося всего в нескольких шагах за моей спиной. Одним машинальным движением я закрыл лицо руками. Я услышал, как свистнуло жало, нацеленное в меня. Но не было беспамятства, не было и мучительной жгучей боли. В подобные моменты мысль работает с молниеносной быстротой. Тем не менее, инстинкт, а не разум, бросил меня на Трифида, прежде чем тот ударил вторично. Я столкнулся с ним, опрокинул, и, падая вместе с ним, вцепился обеими руками в верхнюю часть стебля, крутя и выворачивая чашечку с жалом. Стебель Трифида не ломается, зато его можно как следует измочалить. И прежде чем я поднялся на ноги, стебель у этого Трифида был измочален на совесть. Джазелла стояла на том же месте, как пригвожденная. «Идите сюда», — сказал я. «В кустах позади вас есть еще один». Она со страхом оглянулась через плечо и подошла.
«Он же ударил вас», — сказала она. «А вы даже не...»
«Сам не понимаю, в чем дело», — сказал я. Я поглядел на поверженного Трифида. Затем я вспомнил про оружие, которым мы запаслись, имея в виду совсем других врагов, вынул нож и отрезал жало у основания. «Вот оно что», — сказал я, показывая ей пузырек с ядом. «Глядите, какие они пустые, все сморщились. Если бы они были полны хотя бы наполовину...» Я опустил к низу большой палец. Это обстоятельство, а также мой благоприобретенный иммунитет к яду, спасли меня. Все же на тыльной стороне ладони появилась поперечная розовая полоса, а шея чесалась дьявольски. Я все время тер ее, пока стоял и рассматривал жало. «Странно», — пробормотал я скорее себе под нос, чем для нее. Но она услышала.
«Что странно?»
«Мне никогда не приходилось видеть, чтобы пузырьки с ядом были совершенно пустые, как эти. Он, должно быть, здорово поработал с жалом сегодня». Сомневаюсь, чтобы она слушала меня. Ее внимание было вновь поглощено человеком на подъездной дороге, и она разглядывала Трифида, стоявшего подле него.
«Как бы нам взять его оттуда?» — спросила она.
«Ничего не получится, пока там торчит эта штука», — ответил я. «И кроме того, видите ли, боюсь, ему уже ничем нельзя помочь».
«Вы хотите сказать, что он мертв?»
Я кивнул. «Да, несомненно. Я видел людей, пораженных жалом. Кто это?»
«Старый Перрон. Он был у нас садовником. И шофером у отца. Такой славный старик. Я всю жизнь знала его».
«Мне, право, очень жаль», — начал я, не зная, какие слова сказать в утешение. Но она прервала меня.
«Глядите! Глядите! Вон там!»
Она показала на тропинку, ведущую за угол дома. Из-за угла была видна нога в черном чулке и женской туфле. Мы тщательно осмотрелись и затем перешли на другое место, откуда было лучше видно. Девушка в черном платье лежала в цветочной клумбе, вытянув ноги на тропинку. Ее милое свежее личико было обезображено яркой красной линией. У Джазеллы перехватило дыхание, на глазах выступили слезы.
«О, это же Анна! Бедная маленькая Анна!» — проговорила она.
Я попытался утешить ее. «Они ничего не почувствовали. Ни он, ни она», — сказал я. «Если жало убивает, оно убивает мгновенно». Трифидов в засаде здесь, видимо, больше не было. Может быть, обоих убил один и тот же. Держась рядом, мы пересекли тропинку и вступили в дом через боковую дверь. Джазелла позвала. Никто не отозвался. Она позвала снова. Мы стояли и вслушивались в мертвую тишину, царившую в доме. Она повернулась и взглянула на меня. Не было сказано ни слова. Она медленно повела меня по коридору к двери, обитой байкой. Едва она приоткрыла дверь, как что-то просвистело в воздухе и шлепнулось о створку и притолоку дюймом выше ее головы. Она торопливо захлопнула дверь и поглядела на меня расширившимися глазами.
«Один там, в зале», — сказала она.
Она произнесла это испуганным полушепотом, как будто Трифид мог подслушать ее. Мы вернулись к боковой двери и снова вышли в сад. Ступая по траве, чтобы не производить шума, мы направились в обход дома и остановились перед входом в холл.